Мы с вами сейчас читаем 24 главу, которая повествует нам о чем? О воскресении Иисуса Христа. И вот давайте вспомним, что мы в прошлый раз с вами по этому поводу читали и рассуждали. Да, на самом деле я вот обратил внимание и свое, и ваше на то, что на самом деле удивительная такая вещь, что такое, архиважнейшее событие, удивительное, грандиозное событие, самое, может быть, главное и важное чудо, которое совершилось когда-то в жизни Иисуса Христа, как воскресение, и самое значительное чудо, которое, в общем-то, непосредственно влияет на жизнь каждого из нас, оно имело достаточно такой, очень какой-то небольшой масштаб, да? Удивительно даже, вот для меня лично удивительно небольшой масштаб, да? Потому что что такое? Иисус воскрес, да? И потом является вроде бы сначала женщинам рассказывают ангелы даже, потом является Иисус уже Марии Магдалине, согласно вот Евангелию от Иоанна, потом является двум каким-то ученикам разочарованным, которые идут по дороге в Эммаус, потом является 11, которые там спрячутся в горнице и в общем-то особенно так не горят энтузиазмом, да? Потом уже вроде бы самое его массовое такое, явление было. А потом на Галилейском озере еще встречает своих учеников. И вот самое массовое, наверное, из этих всех вот историй, это когда он вознесся на глазах где-то около 500 человек, да, с Елеонской горы. То есть вот это вот как бы самое удивительное дело. Хотя я говорю, что масштаб на самом деле такой очень совершенно небольшой. То есть можно же было как-то и в храме показаться, да, можно же было как-то... Можно же было в Синедрион сходить и сказать, ну что, съели, да? И так далее. Ну, у нас как бы много с вами было предложений к воскресшему Иисусу Христу. Но он почему-то на самом деле избрал вот такой вот, как бы очень такой удивительно скромный и маленький масштаб, да? И мы с вами рассуждали, к чему бы это, да, и почему бы это. И что мы там, к какому выводу мы пришли. Он хотел, чтобы люди верили Богу. И этот путь веры, он пролегает, конечно, все через Писание. Потому что Писание это удивительный опыт общения Бога и человека, который нам оставила, Божья милость, да? И, вот в этих подписаниях описывается, на самом деле, вот эти самые, какие-то моменты Бога, когда Бог открывался людям. И люди призваны ценить эти моменты, да? Призваны ценить то, что Бог им открывался. Призваны не пренебрегать ими, призваны дорожить этими вещами, да? И потому, если человек хочет, дорожит этим, хочет приближаться к Богу, то что? Так, Господь тогда это ценит, Господь тогда на самом деле это приветствует. Потому что это, свидетельство того, что человек, он каким-то образом, ценит, но тем не менее, для человека ценно то, что Бог ему открывает, то, что Бог ему дает. Потому что если человек этого не хочет, если человеку это не надо, если человек это упорно отвергает, да, то его, конечно же, Бог к стенке фактами не будет припирать. Да? И как бы нам не хотелось, чтобы Иисус пришел в воскресший Синедрион и сказал, попали, да, то, конечно же, хочется. Конечно же, хочется доказать и всем показать, смотрите, меня убили, а я вот живой. Вот сейчас вот бойтесь, это самое. Но он не...
Вы не верили, что я Бог.
Да, вы не верили, что я Бог, а я вот Бог, вот и все. Чтобы вы знали. И, конечно же, хочется это по-человечески, да, но мы понимаем, что, что в данном случае Христос, он не насиловал, волю и выбор этих людей, а обращался к тем, кто на самом деле хотел и за ним идти. То есть он как-то так, поэтому предложение, которое вот здесь было сделано Христом в отношении того, чтобы следовать за ним, в отношении того, чтобы верить, в отношении того, чтобы, ну, как бы держаться за него, было очень скромным. Такое, ну, я скромным по масштабу, я скромным по форме и скромным по сути своей. Потому мы видим, что Господь, он в этом плане, ну, как сказать, велик, но он не навязчив, да? Он велик, но он одновременно и скромен в этом величии. То есть он не, как это, не тычет это всем, да, не выпирает этим всем. Да? То есть и мы на самом деле, ну, понимаем и относим, почему это так, потому что это свидетельство его силы, его правоты, а это самое, и его, ну, уважение и любви к своему творению. И потому мы тоже, ну, как благодарим Господа и тоже ценим его именно вот за эти качества. Да? Он на самом деле не ставил целью припереть никого к стенке непробежимыми доказательствами своего воскресения. Да? Как, в общем-то, ну, христиане пытаются сделать. Я помню книжку Макдауэлла, да, там «Непровержимые доказательства воскресения». Они непровержимые для тех, кто хочет верить. А для тех, кто не хочет верить, они очень даже опровержимые. Поэтому Господь вот не позаботился о том, чтобы оставить непровержимое доказательство своего воскресения. То есть, кто хочет сомневаться, он, ему дается такой повод сомневаться. Да? Кто хочет верить, тому дается возможность и повод верить. В этом вот удивительное качество нашего Господа, что он на самом деле не, ну, как сказать, в этом плане оставляет человеку выбор. Да? И в общем-то, это, ну, еще раз повторюсь, это свидетельство Божьей любви. Потому что в любви нет страха. Он бы мог заставить нас и бояться себя, если бы захотел. Он бы мог, если бы захотел заставить себя уважать, он бы мог все это сделать. Да? Но, тем не менее, вот в этой вот любви он, как это сказать, поступился своим величием. Да, он поступился своим величием, он поступился своим, вот, как своей силой. Он поступил со своей властью и пришел вот так вот скромно, как описывает его Исаия, что не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. С одной стороны, кажется, как будто бы и ущерб, но с другой стороны, это на самом деле, ну, как сказать, наверное, единственный путь, чтобы как-то к человеку достучаться. Потому что послушание человека можно добиться страхом любви, наверное, да, человека добиться страхом и силой никак не получится. То есть он, максимум, что от него можно добиться, это послушание и смирение, а больше никак, ничего. Поэтому такая вот вещь. Да? Вы верно тоже вспомнили другой момент, который мы тоже отметили в этом Евангелии, это то, что Христос являлся в первую очередь, подчеркиваю, в первую очередь, самым никчемным верующим. Ну, в смысле, по своей духовности и уровню веры, или как хотите, там, уровню своего духовной силы, как угодно можете говорить, но мы видим тоже на самом деле, что первые его увидели, первые с ним познакомились, как раз люди не великой веры, которые верили непровержимо в его воскресение, ждали этого воскресения и надеялись, и вот они дождались, и Христос их почтил первым своим визитом и так далее. Наоборот, мы видим, что повидали Христа и были поддержаны Христом как раз самое, что на ней есть неверующие люди в этой вот истории. Да? Мы помним в отношении этих женщин, да, которые прибежали к гробу, а там их встречают два ангела и говорят, два ангела, да, в сияющих одеждах, не просто люди, а именно в сияющих одеждах, ну, чтобы было понятно, что это ангелы для женщин. И они говорят, вы не ищите живого между мертвыми, его тут нет, он воскрес. Большинству женщин этого хватило. И они побежали обратно рассказать апостолам, да, что Христос воскрес. Мария Магдалина, судя по всему, не поверила тому, что сказали ангелы, и продолжала стоять и хлюпать возле этого гроба, да, носом. Это самое. Переживать, куда дели Господа. К ней является Христос, она начинает с ним говорить. Это не это Евангелие, по-моему, тоже Иоанна описывает эти все события, с ней начинает говорить Христос. И вы там слышите, ну, там веры никакой. Она говорит, унесли Господа моего. Ну, ей сказали только, что он воскрес. Она говорит, нет, тащили Господа моего. Говорит, если ты садовник, скажи, говорит, где ты его стащил и положил. В итоге Христос напрямую уже говорит текстом ей, говорит, так это ж я, ну, посмотри. И тогда она уже там падает перед ним и говорит, вот, Рави, и так далее, поклоняется. Вот. Потом мы следующее, кому он является, это два ученика, которые, слышав также свидетельство женщин, которые прибежали восторженные и рассказали, что Христос воскрес, они видели ангелов, ангелы сказали, пелен нет, пелены одни остались, Христа в гробе нет. Потом мы читаем с вами, побежали Петр и Иоанн туда, на перегонки, тоже увидели, что пелен нет, вернулись, очень удивились, засвидетельствовали тоже, что на самом деле так. Да, эти ученики все послушали и сказали, пойдем домой. И пошли куда-то из Иерусалима в Эммаус, вот тут вот он где-то вот, на 15-30 километрах, и вот они туда топают, и по дороге им является уже сам Христос. Как мы говорим, они настолько не верят, что Христос жив, что даже встретив его, они его просто-напросто не узнают. То есть они не верят, что вот он где-то здесь может появиться и что-то там, может что-то там говорить. Поэтому, с мрачными лицами они идут по этой дороге, укоряют Христа, что он ничего не знает про такую страшную трагедию, которая произошла, и так далее, и так далее. И Христос, объясняя из Писаний, долго, подробно и доходчиво, в конце концов пробуждает их веру, и они увидели, что это Христос, уже только под самый момент, как и в этот момент Христос исчезает. Да? И уже только после этого, Христос появляется среди 11 своих апостолов, которые, в принципе, тоже не в лучшем состоянии, потому что они там не верят рассказу женщин, и сами побывав там вдвоем, точнее двое из них побывав там, и не найдя Иисуса, они тоже находятся в некоторых сомнениях, но все-таки они, по крайней мере, вместе, никуда не разбегаются, никуда не уходят, и стерзаются сомнениями, но, тем не менее, они что-то еще ожидают. Да? И только потом он является уже вот этим 11, да? Вот поэтому тоже мы говорили, что в данной ситуации Христос тоже удивителен своей милостью к слабым, потому что в мире все не так. В мире наоборот, ты выбираешь, если ты хочешь что-то добиться, да, ты выбираешь самое толковое и в это вкладываешь. Да, берешь самое толковое и в это вкладываешь. На какое-то, какое-то слабое, бестолковое внимание не обращают. Вы это знаете по средней школе, как учат учителя в классах, да? Там нету таких, которые пытаются вытянуть, или может быть бывают, но крайне редко бывают такие учителя, которые пытаются вытянуть весь класс. Обычно, если передовой педагог или тренер в спортивной школе, или еще где-нибудь там такая какая-то там, или в музыкальной школе какой-то педагог, они очень поступают очень разумно и рационально, да? Как все в этом мире, учителя, да? Они выбирают самых толковых, они вкладывают в них больше времени, больше сил, больше усердия, больше заботы и так далее, и так далее. Почему? Потому что они понимают, что вот из них что-то выйдет. А на все остальное они, минимум необходимый тратят, да, чтобы они как-то, пусть ходят, да. То в итоге в отношении с Христом мы видим совершенно другую картину, да, то есть он... больше усилий, больше заботы здесь, в данной ситуации, даже после своего воскресения, проявил кому? К слабым. Он больше всего проявил внимание и своих заботы к слабым. И это тоже для нас большое одобрение, потому что, наверное, про себя мы не можем сказать, что просто мы замечательные ученики Иисуса Христа. Вот. Для этого, да. Но это тоже нам дает какую-то надежду. И какой-то стимул для того, чтобы не разочаровываться, а наоборот доверяться Иисусу и понимать, что, в общем-то, он, мы ему не безразличны. Да? И он на самом деле способен вытаскивать вот этих слабых из их неверия, из их какого-то там непонимания и так далее, да? чтобы поставить нас перед собой непорочными в радости, как написано. Вот, поэтому такие вот события, которые мы с вами читали в 24 с вами главе. И остановились мы на 43 стихе, мне кажется, да? Да, 43 стих. А, да, и вот последняя мысль, да, и последняя мысль, которую хочу вам напомнить, вот она уже здесь звучала, но я еще раз хочу это, потому что очень важно, Христос, Христос их веру утверждал не на чуде, а на Писании. Да, Христос их веру утверждал не на чуде самом, собственно, а на Писании. Чудо, оно было подтверждением Писания, понимаете? То есть он, когда он говорил, что я воскрес, да, и посмотрите на меня, он не говорил, ребята, ну, давайте вот все пальцы, дружно пальцы в дырки, да, посмотрите, вот и бок мой здесь тоже пробит копьем, и это самое, и как это сказать, криминальное, как это называется? Экспертиза криминально совпадает, это именно то копье, а это именно дырки от гвоздей, а ничего-нибудь, да, и все такое, нет. Он утверждал их веру совершенно другим способом, да, он говорил, вы помните, что было предсказано в Писаниях, да, вы читали, я вам рассказывал, я вам напоминал, да, я вам говорил, что и где написано, да, и вот он говорит, вот у этого пророка так было написано, что вот это вот, и мы с вами читали несколько вот отрывков из Писаний, да, насколько они удивительно, подробно описывают те события, события распятия, да, мы с вами в Псалом читали, помните? Да. Насколько, как будто бы Давид это писал не там несколько там столетий до того, как это все случилось, а как будто он писал это вот, ну, буквально после того, как вот вернулся с Голгофы, да, это самое. И, да. Или же Исаия, который предсказывал там это самое страдание Иисуса Христа, или еще другие вот эти вот множество других каких-то свидетельств, которые собраны вот, за это время за общение человека и Бога, да, и которые ну, разбросаны достаточно так, ну, как сказать, достаточно щедро и часто по Писанию, но, ну, как, естественно, нужен труд для того, чтобы их собрать, естественно, нужно внимание, чтобы их заметить, да. Но тем не менее, там все это достаточно ярко и подробно представлено. Там не надо, ну, то есть это не надо там, ну, как сказать, ничего, как это сказать, ничего там не надо особенно выдумывать, да. И даже, допустим, даже скептически настроенный человек, а я, в общем-то, к таким отношусь, ну, я достаточно ну, в этом отношении скептик. И даже вот Евангелие от Матфея, когда я читаю, многие из тех мест, которые он цитирует, меня лично не устраивают. Потому что, ну извините меня, это самое. Я верю, что Матфей, что Иисус Христос воскрес, да, но я бы, допустим, на месте Матфея эти места не, ну, вообще бы даже не брал, как свидетельство, доказательство Иисуса Христа. Почему? Потому что там и без этого достаточно много ярких и очень ну, подробных описаний того, что там было. Он, конечно, молодец, что все, ну, что все это заметил, и все это, как бы сказать, ну, да, он писал для евреев, но просто. Я понимаю, нет, я понимаю, я просто к тому, что есть такие места, которые говорят буквально вот так вот, как будто бы там кто-то, ну, в смысле, кто-то из пророков там присутствовал, видел Иисуса Христа лично глазами своими, что, в принципе, невозможно, да? А есть вещи, которые, ну, можно повернуть так, а можно повернуть и так, да? То есть, ну, можно вот, ну, как бы, это как будто и про него, а как бы, может быть, и не про него. То есть, ну, есть какие-то вот вещи, которые непровержимы буквально, да, а есть, в которых можно, ну, так немножко посомневаться. Хотя, в принципе, не тоже, как оказывается, говорят тоже о Христе. Да? Поэтому, ну, это самое. Поэтому, на самом деле, потому я к чему? Не в отношении того, что Писание верно или неверно. Я в этом не сомневаюсь. Писание верно. Просто где-то это более заметно, да, а где-то это менее заметно. По большому счету, Христос сказал, что все Писания свидетельствуют о Нем. То есть нету ничего, ну, как сказать... То есть вообще все Писание свидетельствует о Нем. Поэтому, естественно, мы как, я, как христиане, как верующие, как знающие Иисуса, мы понимаем, что это, ну, на самом деле, все про Него. Да? Но где-то это, на самом деле, очень ярко и очень заметно. А где-то это достаточно так вот, ну, скажем так, для, так скажем, не сильно опытного глаза, и заметить это невозможно даже вообще. Вот, поэтому... Поэтому вот такая вот вещь, да. Еще раз напомню, да, что о чем мы говорим, то есть Господь Иисус Христос утверждал веру своих учеников на Писании. Почему это важно? Потому что это, вот как мы говорили, тот опыт общения Бога и человека, которому человек должен быть внимателен и благодарен за этот опыт. Да? Поэтому, потому что чудо, оно, конечно же, мощная вещь, но чудо, оно утвердит твою веру, если ты хочешь верить. А если ты не хочешь верить, ты найдешь объяснение любому чуду. Да?
Да,
И мы знаем огромное количество объяснений, почему Христос не воскрес на сегодняшний день. Да? Научных объяснений, почему Христос сегодня не воскрес. Летаргический сон, да? Самая ранняя версия, украли и спрятали тело, да? Потом эти самые, там, что там еще, помер да не до конца, очнулся, ушел, а? Подменили.
Ненадежно убили.
Да, ну, как, не добили и так далее, и так далее. И вот огромное количество вот этой вот, ну, как, скажем так, версий людей, не желающих верить, то, что это правда, оно в общем-то, живо и действует и так далее. И мы с вами тоже помним, даже в примере в Иисуса Христа, пример, когда Иисус Христос рассказывает, помните, про богача и Лазаря, там этот замечательный эпизод, когда богач просит Авраама послать Лазаря на землю, потому что, говорит, у меня еще живы там, да, братья живы еще, там, наверное, младшие или еще какие-то, но не важно. Он говорит, ну, я не хочу, чтобы они попали в это страшное место и мучились здесь вместе со мной. Я прошу, ну, пошли Лазаря, пускай он сосвидетельствует им. Он же как бы из мертвых вернется, им скажет, вот, ну, как сказать, живите достойно, и они, наверное, послушают его, и так далее, и так далее. И помните, что ему ответили? Что, говорит, Моисей есть у них, и пророки есть. Он говорит, если их не слушают, то даже... Если кто-нибудь из мертвых придет, не поверят. Да? Не поверят именно по той причине, что, ну, как сказать, что им неинтересно, не важно и неохота совершенно знать что-то о Боге. Поэтому вера или неверие – это такая вещь, которая, в общем-то, зависит не от количества фактов или доказательств тебе предоставленных, опровержимых или неопровержимых, а именно от, ну, на самом деле, от реакции человеческого сердца. То есть, хочешь верить – будешь. Бог даст тебе для этого помощь, поддержку, это будет его дар для тебя. Да? То есть, сам не уверуешь, мы помним тоже об этом, мы тоже об этом говорили очень много, да? Сам ты не уверишь решением своей воли. То есть, завтра пойду в церковь и уверую. Такое не работает. Или завтра буду помирать, или там послезавтра, через год, через 20, через 40, да, вот тогда уверую и спасусь резко и попаду в рай. Тоже такое не работает. Работает что? Когда Господь открывается нам, и мы правильно на это реагируем, ценим это, уважаем это, хотим этого, то тогда Господь открывается нам, утверждает нас веру. Если не хотим, если это все дело... оспариваем, если на самом деле позволяем дьяволу все это дело в нашей жизни перечеркнуть, да, ну, каким образом, верим ему больше, да, соглашаемся с ним больше, вспомните, утоптанная почва придорожная, то в итоге, конечно же, любое даже чудо, неоспоримое, неопровержимое, какое угодно, оно будет, ну, как сказать, с нами отвергнуто. По причине какого-то, ну, может быть, даже совершенно абсурдного объяснения, но нас это абсурдное объяснение устроит вполне. Как ни странно. Поэтому достаточно, ну, сырая и бестолковая, извините за прямоту, теория, допустим, эволюции Дарвина, было принято человечеством с диким восторгом. Почему? Потому что она необходима была. То есть мир созрел к тому, чтобы уйти от Бога. Ну, отдалиться от Бога. И поэтому, когда ему дали повод, и видя вот такой вот, на самом деле, достаточно сырой и бестолковой научной теории, ничем особенно не подтвержденной, ни опытами, ни практикой, ничего. То есть, ну, какие-то наблюдения и домыслы, притянутые за уши к, скажем так, к какому-то выводу, они были приняты миром с восторгом и принимаются с миром большинством мира, который уже абсолютно не верит в эту теорию. Ни один ученый серьезный, ни генетик, ни этот самый, ни какой-нибудь там антрополог, ни какой-нибудь там палеонтолог, ни серьезный ученый, подчеркиваю, не те, которые, так скажем, называются, а которые на самом деле серьезно исследуют и еще пытаются найти какую-то правду во всем этом, да, они понимают, что эта теория, она не жизнеспособна, потому что они знают, что нету такого, не могут гены таким образом там мутировать, да, не могут они таким образом эти виды развиваться, не могут они менять там своих этих самых, одно в другое переходящее и так далее. То есть они понимают, что это невозможно. Но тем не менее, большинство абсолютно мир, эта теория до сегодняшнего дня прекрасно устраивает. По одной простой причине. Она дает возможность
жить
без Бога. Вот и все. Вот и все. И поэтому человек хочет верить, будет. Не хочет верить, найдет объяснение. Самое что есть, неразумное, абсурдное, бестолковое, но это его вполне устроит. Вот поэтому мы говорим с вами, что Христос таким образом, удивительным образом, он строил, ну, как поддерживал веру учеников. Не на чуде даже своего воскресения, а именно на Писаниях, как на какой-то базе, которую, в общем-то, они уже имели и которую, в общем-то, они должны были ценить и любить. Я думаю, что сегодня у нас то же самое. Если мы на самом деле, ну, как сказать, видим, ценим истинность и, важность того, что Бог к нам обращается, как Он к нам обращается, через Писание, да, то мы, естественно, мы тоже получим какие-то подтверждающие чудеса и знамения для того, чтобы наша вера, она укрепилась и выросла. Да? Господь об этом позаботится. И наоборот, если сегодня человек, читая все это дело, говорит, а это там то, это не так, а вот разве может быть, а вот, ну, да, вот, ну, как сказать, да слишком там сложно, абсурдно, ну, то есть, если он начинает это все дело каким-то образом там отвергать, каким-то образом пытаться обойти все эти моменты, а в общем-то, такое присутствует очень сильно в христианстве, есть даже течение, которое называется либеральным богословием, так называемым. Да? Слышали про такое, может быть, не слышали? Не слышали. Очень большая, очень мощная школа. Она очень широко распространена в Европе, в традиционных церквях, чаще, кстати, в протестантских, чем в этих самых, чем в католической. Там лютеране, всякие там англикане, методисты, ну, в смысле, методисты эти государственные церкви, производные от лютеранской, в Европе в этом очень сильно преуспели, в Германии также в том числе. Вот, и развилась целая такая вот, ну, целая, на самом деле, называется либеральное богословие, то есть это богословие, которое, в общем-то, очень, как это сказать, критически относится вообще к Писанию и ко всему остальному, то есть они говорят, что, в общем-то, да, конечно, Господь сотворил землю, но Он сотворил это в процессе эволюции. Не в 6 дней, которые были сотворены, и, конечно же, это все было там миллионы лет, конечно же, в общем-то, это все там через эти самые там эволюционные там процессы, все такое, да, конечно же, в общем-то, там, это самое, вроде как будто бы Иисус был зачат и непорочно, но, в общем-то, не до конца, не, может быть, возможно, а скорее всего, что нет, потому что это самое там, как бы, разве такое бывает? Это самое, да, конечно, там эти израильтяне прошли через море, но вообще-то море было камышовое, вообще-то оно было по колено, это самое, ну и так далее. То есть, конечно же, Писание, оно полезно, но оно, как бы сказать, устарело по причине своего, может быть, там, как сказать, от того, что оно отстало от общества, которое так сильно эволюционировало в своих прогрессах. Потому они говорят, допустим, же они же потом приходят к выводу в том, что, допустим, ну, как сказать, так как вот то общество было очень таким архаичным, консервативным, потому там вот не было места для женщин, такого, которое должно быть, в общем-то, для женщин, а женщины, мужчины это равноправные, эти самые существа, вот. Конечно же, оно сильно отстало от понятия любви и брака, потому что сейчас любовь и брак это гораздо более широкое понятие, чем мужчина и женщина. А, в общем-то, это может быть и женщина-женщина, и мужчина-мужчина. Почему бы и нет, лишь бы любили друг друга, потому что Бог есть любовь, и так далее. Вот этого бреда сейчас вот, ну, достаточно много. И в христианстве, точнее, не в христианстве, а те, кто называют себя христианами, тоже в том числе. Поэтому вот это вот, я говорю, либеральное богословие, оно именно, ну, тем отличается, да, от чего, что люди не уважают Писание, люди не ценят Писание, люди, как сказать, извращают Писание. И в итоге, в конце концов, они веры свои, ну, веры тоже не имеют в отношении с Богом. И какое бы чудо им ни показал, они найдут какое-то тоже объяснение и найдут какое-то тоже, ну, как это сказать, бестолковое, но обоснование того, чтобы не верить тому, что написано. Да? Вот, поэтому Христос своих учеников наставлял в вере через Писание. До сегодня, да? 44 стих, значит, он говорит им, вот мы еще не читали это, он начинает наставлять, сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах». То есть он также этим же путем идет и в отношении 11 учеников. Да? Перед этим он беседовал и доказывал писанием своего воскресения кому?
Клеопе.
Да, двум этим, ну, двум ученикам по дороге в Эммаус. Да? И эти двое учеников, они реагировали на то, что он им говорил. Они говорят: не горело ли сердце наше? То есть, ну, правда, да, здорово, замечательно. И, в общем-то, это, ну, как сказать, это очень хорошее состояние, когда мы, читая Писание...
Практически они воскресли.
Да.
В это время.
Да, и верой воскресли. На самом деле, Господь воскресил их верой. Но важно, чтобы, на самом деле, вот то, что Писание нам говорит, оно как-то зажигало наше сердце. И нам бы нравилось то, что там написано. Понимаете? Потому что вот, в принципе, какая-то здоровая реакция, которая должна в наших сердцах возникать, когда мы читаем с вами Библию. Да? Гореть, как сердце оно должно гореть. То есть тебе это должно нравиться. То есть, ну, чтобы вам понятнее, как это выглядит, да, это самое, вы, ну, допустим, отложим Библию, возьмем, вспомним книгу когда-то. Вы читали книги, наверное, да? Конечно, читали. Вы из того поколения, которое еще читало книги. Поэтому, если помните книгу, которая вам нравилась, да, то вот это вот состояние такое вот, ну, как это сказать, горение, да, интересно, интерес, так, ну...
Как бы живешь,
да,
жизнью героя.
А почему живешь? Потому что нравится тебе вся эта... Тебе, ты согласен, ты хочешь быть таким же, ты согласен с тем, что он говорит, ты согласен с тем, что там описывается, с теми, ну, как сказать, с поступками, да, с принципами, с позициями и так далее. То есть вот это вот, ну, как бы сказать, нечто похожее, я думаю. Потому что если мы, ну, согласны с тем, что Писание говорит так, и мы говорим: да, так должно быть на самом деле. Может быть, в моей жизни еще этого нету, но я согласен, что так должно быть, и никак по-другому. Я согласен, что это правда, так нужно жить, потому что по-другому не будет никакой жизни, да? Я согласен, что так нужно вот, ну, относиться там, к людям, к Богу, к вере и так далее. Да, это так, потому что по-другому нет, по-другому ерунда получается какая-то. И вот если в нас это вот, ну, состояние есть, существует, да, то есть вот это очень хорошее такое свидетельство того, что Господь нас, ну, что-то правильное, хорошее делает. И вот здесь он говорит: в законе Моисеевом, пророках и псалмах, 45 стих. «И тогда открыл им ум к разумению Писаний». И тогда открыл им ум к разумению Писаний. И что это такое? Как понять, открыл им ум? Он им объяснил. Посмотрите, это не просто, что он так сказать, там, ну, это самое, там, «Ба!» Помолился удачно так и сразу: о, да это самое. Нет, скорее всего, он им объяснил, потому что он говорит: написано обо мне в законе, пророках и псалмах. И он на самом деле напомнил: посмотрите, вот там вот это написано, а вот здесь вот это написано, а вот здесь вот так вот написано, и это все обо мне. И на самом деле они говорят: да, здорово, это правда про тебя. И мы видим и верим теперь, что это так. И это на самом деле очень важно. Почему? Потому что это, как сказать, вот тут еще тоже хочу задержаться немножко, потому что для нас очень важно вообще, ну, как сказать, понимать, откуда мы, ну, в смысле, откуда наша вера, да, понимать, откуда, понимать фундамент, где ты, ну, в смысле, кто ты такой, откуда ты взялся. Это очень важный момент. Я просто сейчас тоже наблюдаю такую тенденцию в христианстве, очень сильную, очень мощную. Вот этот всплеск каких-то вот, ну, каких-то таких необычных, таких христианских, ну, это самое, поиска Бога и этих, таких, как это сказать, массового обращения к Богу, вот в начале, и, точнее, даже в конце вот прошлого так называемого века, 20-го, да? вы помните, какое огромное количество людей начало вращаться в какие-то, ну, к Богу и выливаться в разные такие движения. Харизматические большие очень движения, там, тысячи человек в этой самой, допустим, Швеции. Я помню, там огромное харизматическое, так называемое, пробуждение вот Ульфа Экмана там и других его последователей там и так далее. Здесь вот в Литве то же самое, слово веры и вот это вот огромное там, ну, тоже такое, много очень людей пошло в церковь. И, ну, и на, такого типа, как наши баптистские, но там сам вот эти вот большие такие вот деноминации, большие движения были. В Америке то же самое. И потом, ну, по всему миру, там вот в Корее, в Южной, в этом, вот еще где-то, да. В Африке Бонки там разъезжал с этой палаткой, и там каялись, там целое чуть не государство поголовно христианами становились и так далее. И потом я, ну, видел такой, как бы, потом вот как-то вот это все успокоилось достаточно везде примерно одинаково, да, и потом как бы даже такой начался небольшой спад этого всего. И вот это вот успокоение и вот этот спад, который начался, он очень сильно связан был именно с поиском вот этих вот христиан, да, обревших веру, с поиском на самом деле, ну, понимания, кто мы такие. Что мы такое из себя представляем? Потому что многие из них начали с отрицания, с такого очень бурного. Они говорят, мы не те, мы не католики, мы не замшелые там эти самые традиционные там пятидесятники или традиционные баптисты, мы что-то новое, мы что-то свежее, мы замечательное, что-то такое вот Господнее, мы нечто. Вот, мы нечто новое. Вот. Но жить с понятием нечто нового очень тяжело, потому что если ты нечто, то есть ты, ну, как бы сказать, как бы непонятно, кто такой. Поэтому они начали искать себя, да, и вот я заметил, начались метания, очень серьезные начались потом у них поиски, и в литовском братстве, и по всему миру, и у всех по-разному это все в разные штуки вылилось. Достаточно иногда странные и нелепые вещи. Допустим, я знаю, вот в Америке очень много этих самых христиан начали играть в мессианскую церковь, именно играть. Потому что они, общины, целые общины, в которой не было ни одного еврея вообще, и которые с еврейством вообще никакого отношения не знали, даже не представляли, кто это такие евреи, ну, слышали, что где-то в Библии есть такие, они вдруг объявили себя мессианскими евреями. И как сказать, ну и давай чудить по этому поводу. То есть одели кипы, съездили пару раз в Израиль, как посмотрели, как это выглядит, ну, естественно, притащили это к себе, устроили такое, типа, что-то такого шабата в этом самом, у себя в общинах, ну, и тоже, по сути, цирк бесплатный, потому что, ну, как сказать, какие вы евреи, когда вы язычники галимые, извините меня. Вот. В Европе, к сожалению, там не к еврейству кинулись, а кинулись обратно в традиционные религии. Если вы знаете, Ульф Экман объявил себя католиком и сказал, что ерунда это все. Вот есть истинная исконная вера, которая давным-давно. И, как ни странно, литовская харизматическая тоже, Тихема Жодис, они тоже сейчас ближе всего к католикам, чем любая протестантская церковь. Ближе них никого нет. И они общаются с католиками больше, чем с любыми из протестантских церквей. Слово веры до сегодняшнего дня. Вот такая вот удивительная метаморфоза. Что это такое было, и как это все понять и объяснить, и осмыслить, в общем-то, я вижу только одно объяснение, то есть это попытка осмыслить, кто ты такой, откуда ты взялся. Вопрос, кто ты такой, нужно, естественно, ответить на вопрос, откуда ты взялся. Где твои корни, где твое, ну, как сказать, где ты... кому ты ближе всего и вот откуда ты такой появился, в конце концов. И вот эти вот вещи, которые мы читаем в отношении Писаний, в отношении откуда, ну, как сказать, почему Христос говорит, что это очень важно, да, и отправляет их туда. Потому что евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, они не стали нечто другим, понимаете? Вот было иудейство такое, ну, какое-никакое страшное, такое уже замшелое, бестолковая, продажная, коррумпированная, да? Немного такое чудаковатое, как фарисеи, там, есеи и так далее, да? Вот оно было такое. И тут пришел Христос, сказал, ребята, плюньте и забудьте, у нас сейчас все новое, да? Вот вам новое учение, айда, за мной светлое будущее. Это самое. В общем-то, и такого некоторые так себе и представляют христиане. что так и было. Но это не так. Потому что вот мы видим, что старание и забота Иисуса Христа о том, чтобы эти люди понимали, откуда они взялись, в смысле ученики. Он говорит, вот в пророках Моисей, вот псалмы Давид, вот вам большие пророки, вот вам малые пророки, они говорят обо мне. Я тот, который должен был появиться, я тот, который должен был на самом деле продолжить вас вести, не бросить, а продолжить вас вести, и тот, кто, в общем-то, венчает и узаканивает вообще весь Ветхий Завет. Потому что, вот мы сейчас изучаем послание евреям, если бы не было жертвы Иисуса Христа, вся ветхозаветная практика была бы, ну, на самом деле, достаточно своеобразной, религиозной, какой-то, ну, непонятным каким-то обрядовым чудом, юдом таким. Потому что зачем-то невинные зверушки убитые, зачем-то много крови, зачем-то вот эти вот все сожжения непонятные и так далее, и так далее. Если бы не было Христа, то, в общем-то, это было бы достаточно странным и достаточно безобразным, бессмысленным ритуалом. Да. Но жертва Иисуса и его смерть и воскресение все становится, расставляет на свои места. И это перестает быть бессмысленным, потому что свидетельствует об Иисусе Христе. Очень ярко и очень как мощно. Так вот и мы с вами. Почему мы не католики? Почему мы с вами не православные? Почему мы с вами не, ну, верим так, как мы верим? Да? Почему мы с вами, ну, как сказать, держимся вот такой формы, почему мы держимся вот такого курса, почему мы держимся вот такой вот именно, ну, как сказать, такого общения? Не потому, что там кто-то приехал из Вильнюса, нас научил, не потому, что, как сказать, там мы видели это где-то в других церквях и все такое, потому что люди, которые так думают, они, в общем-то, и идут за людьми, да? Мы с вами должны понимать, что наша вера и наше поведение, наше взаимоотношение, да, да, мы, как вот верно Евгений подсказывает, мы должны найти себя в слове, да? Почему? Где я? Почему я здесь? Почему я именно таким образом верю, да? Почему? Потому что, оказывается, был Бог, который призвал Авраама и так далее, и так далее. Каким образом я к Аврааму? Да никаким. Просто в нем благословятся все народы. О, а это про меня. Это самое. Я, как некоторые там говорят, я, Петр тоже любит, я потомок Авраама. По крови нет. Да, потомок Авраама по крови нет. Никаким образом мы не примажемся туда. Да? Но вот там, на тебе благословятся все народы. О, я там все народы другие, да, я отношусь, это про меня. Дальше, там это самое, вот читаем, вроде там закон, там это самое, и так далее. И там вот Руфь эта несчастная, оказывается, попала в родословную даже, язычница, и не должна была, о, так у меня тоже есть шанс, да. Это тоже кусочек нашей веры. Там дальше читаем, дальше исследуем. И видим, оказывается, там есть какие-то обещания, что в одном у пророков, что однажды язычники тоже попадут в это наследие. Вот, уже теплее, уже радостнее, уже шансов больше. Ищем дальше, и вдруг, оказывается, Христос пришел к своим. Жалко.
Это было большое огорчение для меня. Почему евреям?
Почему, да? Извините. Но потом оказывается, Дух Святой, тот же, который был во Христе, открывает Петру, что Бог положил спасение не только для евреев, но и для язычников. А это уже, извините, открытая дверь. И благодаря этому всему, да, ты видишь, что вот, оказывается, вот мой путь в Писании, вот каким образом Господь задумал меня спасать, меня лично, не еврея какого-нибудь там, из рода там какого-то там Давидова Иудина, да, а меня, язычника поганого, который жил чуждый законов, чужды обещаний, чужды каких-то
мертвых
по грехам и преступлениям и так далее, и так далее. Но вот он, оказывается, и меня имел в виду, когда все это задумывал. И вот как он меня спасал, я прочитал, и я теперь знаю, что однажды, еще призывая Авраама, Господь знал, что будет такой жить на земле, как я, и он задумал меня спасти таким вот образом, который сегодня мы с вами читаем в этих писаниях. И эта вера, которая утверждена не на том, что кто-то приехал и сказал, пойдем в церковь, а ты сказал, ну пойдем, тут у нас хорошо, ну и правда хорошо. это самое, и тебе сказали, что тут церковь самая наиистиннейшая, а потом встретился другой и сказал, а пойдем к нам в церковь, у нас тоже хорошо, и у нас тоже наиистиннейшая церковь. И ты сходил, посмотрел и сказал, ой, там нехорошо, и ты растерялся. И тут хорошо, и там хорошо, а там говорят, одни говорят, что там истинная церковь, а другие говорят, что здесь истинная церковь, и ты вообще пропал. Потому что не может быть двух наиистиннейших церквей, да, которые еще настраивают одна против другой. Вот. И тогда, естественно, пропал. Почему? Потому что вера основывалась не на Писании, а вера основывалась на словах человеческих, преданиях человеческих. Да? Поэтому вот почему это так важно. Вот почему это, ну, почему мы здесь вот сидим, тратим свое время, ломаем голову. Вот почему листаем эту книгу вновь и вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, сколько ж можно. Раз прочитал и хватит. Нет. Для нас это очень важно. Почему? Потому что это основание нашей веры, которая, в общем-то, серьезно обещает нам спасение нашей души и жизнь вечную. И вот почему это важно, вот почему мы это вот листаем, исследуем, и для нас это очень-очень актуально и дорого в итоге. А все остальное, и неплохая компания, плюс-минус, и... Да, и чудеса, которые происходят, иногда не происходят, оно прикладывается к тому, что, в общем-то, что является фундаментом нашей веры. Оно поддерживает это все. Оно это каким-то образом, помогает нам в самом главном и самом важном. Понимаете? Поэтому Господь таким вот образом пошел здесь и наставляет своих учеников. 46 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть еще раз он говорит, это было написано. Это было написано. То есть Бог позаботился об этом, да, чтобы мы знали, чтобы это заранее было предупреждено, и чтобы когда это случится, точно знали, что да, это Христос, это Он. Потому что Христос говорит, много придут под именем Моим, потом скажут, и правда приходят под именем Иисуса Христа до сегодняшнего дня, и много их, таких людей. И в глобальном, ну, в смысле, и в таких, ну, как ничтожных масштабах, и в очень, очень серьезных масштабах, за которым идут каких-нибудь там десяток людей, или там несколько сотен людей за некоторыми идут миллионы, извините меня, которые сказали, что я Христос. И это реальность, сегодняшняя реальность. Последователи Муна, которые говорят, что я Христос в мире, по-моему, около 3 или 4 миллионов человек, миллионов. И они говорят, вот сколько нас. Так что у нас правда.
Да. Такое число нельзя обмануть.
Да, как бы. Мы же поистине такие, да. Единственные. Хорошо, но это не важно. Воскреснуть в третий день. И 47 стих. И проповедано быть ему во имя его покаяния. Проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вот. Поэтому вот дальше он открывает им цель их служения или план их служения. Я Новый Завет прочитаю, чтобы не так коряво было немножко звучало для наших современных ушей. От имени Его, то есть Христа. Слышите? Это очень, ну, намного легче воспринимается. От имени Его, Христа, мы от имени Христа проповедуем, надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима, к покаянию, чтобы получить прощение грехов. Да? Мы от имени Христа просим людей. То есть Христос говорит тебе, мы передаем человеку, Христос говорит тебе, покайся, чтобы были прощены тебе грехи. Он может простить. Начиная с Иерусалима. Да? И мы видим, что вот его, и вот подчеркиваю 47 стих, да, мы еще раз смотрим, прощению грехов, но во всех народах. То есть Христос уже, это тоже для нас. Все это мы. Не только иудеев, да, но и всех. То есть Господь, вот словами еще Иисуса, открыл дверь язычникам еще до Петра, даже как я говорил, рассказывал. Про прощение грехов во всех народов, начиная с Иерусалима. Вы же, апостолы или ученики, что?
свидетели этому. Вы же свидетели этому. Что это значит? Вы будете о всем этом говорить, собственно. А кто за вас это скажет? Или нет? Или ангел подождет? Вы, говорит, этому будете, вы об этом будете свидетельствовать. Вас начнется. 49 стих. Для этого, я немножко добавил, для этого я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не влечете силою свыше. О чем он говорит? О Духе Святом. Вот. И они когда услышали, узнали, то есть когда Дух Святой сошел, они сказали, вот это то, что было обетование, это обещание. Бог в Ветхом Завете через пророков обещал, что? Через пророка Эйля. О чем? Что изолью от Духа моего на всякую плоть. Для чего? Да, конечно, чтобы могли свидетельствовать. Конечно же. Для чего? Для того, чтобы рассказывали о Боге. Потому что Дух Святой дает человеку обещание вот это вот, которое было это самое, обещано, да, Иоанном. Он говорит, и будут, там говорится, да, пророчествовать, все остальное, видеть видение и так далее. Но зачем все это дело, да? Затем, чтобы знали Бога и могли этого Бога, об этом Боге рассказать в этом мире, да? Представить его верно в этом мире, конечно же. Конечно же. Поэтому оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Конечно, это сила. Конечно, это сверхъестественные вещи. Конечно, эти все, на самом деле, реальные и так далее, и так далее. Но они имеют, цель, предназначение, все эти вещи. Дух Святой зачем сходил? Если помните, в Ветхом Завете Дух Святой сходил на кого? Не на всех.
На царей, пророков,
то есть на священников, то есть на тех людей, которые выполняли миссию. Какую? Да, которые несли Слово Божье. Которые несли Слово Божье, которые как бы служили Господу и которые выполняли вот, какое-то вот Божье предназначение для того, направлять народ к Богу и давать им боговедение, богопознание и так далее. Да? Вот, поэтому вот основное цель или что ли, предназначение вот это вот знамение, да, не для того, чтобы я не отличался от других, а то, что все получили крещение Духом Святым, а я еще нет. Или не для того, чтобы пророчествовать, потому что уже тут, как бы сказать, скучно стало немножко, надо немножко как это дело расшевелить.
Оживить,
да. Или еще какие-то там вещи. Да, а это обещание Богом данное людям, когда для служения, для благовестия, для того, чтобы могли нести это Евангелие дальше. Потому он говорит, просит, оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. 50 стих. И мы уже подходим дальше к Вознесению. «И вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их». Там немножко такой разрыв в событиях, но тем не менее. Это уже продолжение того, что было. Конечно же, он их встретил. И потом мы читаем, что не один раз он еще встретил, потому что там был один раз без Фомы, потом раз другой раз с Фомой. Но это не так важно, эти подробности. Но продолжение, хронология соблюдено. Да. «Вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься, подниматься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». И опять другое Евангелие, уже не помню, по-моему, Марк, описывает, что стояли долго и смотрели на небо, пока ангелы не пришли и не сказали, что стоите, говорит, и смотрите, говорит, он вознесся, да, но он как ушел, таким же образом и вернется. Они поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью. Посмотрите, как поменялось их настроение, и посмотрите, какими они стали, да. Если мы читаем до этого, то какие это люди? Да, какие там про них, как их состояние описывается? Сомневались, не верили, плакали, смущались, пугались, разбежались и так далее. Мы видим на самом деле, что это люди, как и мы с вами, да? И также реагируют на неудачи, трудности и все остальное, да? Избежать, и не верить, и поплакать, и кто во что гораст, в общем, да? И мы видим какие-то другие, это, но тем не менее тех же, ну, как будто других, но тех же учеников. Что с ними произошло? Кто поменял им это состояние? Иисус Христос. Он позаботился, чтобы вместо вот этих вот растерянных, плачущих, разбегающихся учеников образовалась такая, как бы, группа людей совершенно с другим настроением, да? Которые были уверены в том, во что они верят, которые имели план, что они будут делать уже дальше, и которые, самое главное, поняли смысл вообще всего того, что было предсказано и в Ветхом Завете, и то, что происходило с ними в течение всех этих 3 лет. 53 стих. «Пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вместо того, чтобы прятаться и бояться, вместо того, чтобы, ну, как сказать, шарахаться от этих первосвященников, которые убили Иисуса, и нас также могут убить, а что их остановит, собственно, а ничего. Если уж они взялись таким образом головы рубить, то и до нас доберутся, тем не менее. Мы видим, что они уже не закрываются, ни где-то в комнатах, не унылые, но наоборот, радостные, уверенные, счастливые и не прячутся. Вышли и говорят в храме. В храме же они, наверное, не молчали? Нет, конечно.
Но это когда они силу получили. А так они сидели в опасении от иудеев, Деяние говорит. Они сидели. Но до тех пор, пока не пришло обетованное.
Ну, давайте уточним, но тем не менее, это все равно не меняет ничего. То есть... Нет, возможно, это имеется в виду, пребывали в храме и потом тоже, потому что Лука напишет уже сколько лет спустя, но тем не менее, я к чему, что все равно это ничего не меняет. Там, этих 50...
Это 50 только на 50-й день.
Неважно. Ну, 50 дней отсидели, ну какая разница? Какая разница? Главное все равно, что они поменялись.
Так вот, когда они получили силу, а как нам вот эту силу-то получить сегодня? Как нам ожидать?
Сколько нам ожидать?
Да, сколько 50, нам ожидать?
50 дней ожидать?
Или вообще, вот человек покаялся. Мы видим, что они тоже покаялись, но Господь говорит, никуда не идите, никому ничего не свидетельствуйте, ждите обещанного вам от Отца, Духа Святого. А нам как быть?
Сейчас, минутку, посмотрю вот эти вещи точнее. Тут не написано, что они прятались или так далее. Тут он говорит,
ну только до, вот...
13 стих написано, придя, вошли в горницу, где и пребывали. Да. Ну, где и были. И были они вместе, потому что в молитве, в молении, с некоторыми женами, Мариями и так далее, Марией и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это самое... Даже не написано, боялись или не боялись. Я думаю, что страха не было. Потому что на самом деле они оставались.
Петр даже сказал, должен ли нам слушать больше человека.
Это уж после Пятидесятницы, но не важно. Не важно. Хорошо. Вот так заканчивается. Так заканчивается, собственно, вот Евангелие, заканчивается она очень здесь замечательно у Луки, на таком очень таком высокой и светлой ноте, показывая, то есть, кстати, вот в этой же книжке, которую упоминал Джош Макдаул, «Непробежимое доказательство воскресения», это вот факт, а он приводит как факт доказательства воскресения Иисуса Христа, даже такую смену, удивительную перемену состояния учеников, что он говорит, что человеку как-то так одновременно людям настроиться так невозможно. Что вот какие они были до как бы воскресения, да, там бедные, несчастные, перепуганные, растерянные и так далее, и так далее. И вот какие они стали после воскресения. Там смелые, уверенные, там такие, и все такое, и все такое. Вот. Так что, в общем-то, Петр задал вопрос, что делать, чего ждать. Я верю, что, в принципе, те же, ну, как сказать, мы читаем с вами Евангелие не зря, и те же этапы, которые проходили ученики, утверждаясь в вере в Иисуса Христа, проходит, в принципе, каждый христианин. Вы согласны с этим? Да. Потому что как нам еще получить веру, если не так, как они получили эту веру? Да? Да. И как нам в этой вере утвердиться, если не так, как они утверждались в этой вере? То же самое. Христос, конечно же, во всем этом самом главный, и Христос является, как он говорит, начальником и устроителем и совершителем нашей веры. То есть он это задумал, он нам ее дает, как написано, как дар, он эту веру в нас и с вами и взращивает. Если надо, чтобы увидели, то увидим. Если надо, если хватит, чтобы, как он, говорит, если говорит, счастливы, как он говорит, вы, говорит, увидели, потому что уверовали. Говорит, счастливы те, которые, не видя, веруют. Веруют. Ну, как сказать, нам кажется, что мы несчастны, потому что мы не увидели. Вот они видели, а мы нет. А он говорит, наоборот, вы, говорит, более счастливы, если так с вами такое происходит. И вспоминая вот эти вот, вспоминая моменты, да, которые происходили с учениками, мы, в общем-то, можем даже как-то провести какие-то параллели, наверное, с тем, что мы с вами проходим в этапах нашего становления, как верующих людей, да? Потому что вначале звучит какой-то Божий призыв, и вначале какая-то нужда или какое-то чудо, какая-то вот трудность толкает нас к Богу, да? Как Иисусу приходили. Больные, растерянные, разочарованные,
прокаженные,
одержимые, всяко было, да? Вот. И как бы сказать, там, грехом замученные и так далее. Вот эти люди каким-то образом там шли к Иисусу Христу. Робко как-то так, случайно, не случайно, у Господа случайности не бывает, где-то там мимо проходил кто-то, где-то услышал как-то, где-то еще что-то такое, но прозвучал этот голос. Придите к Богу, Бог вам поможет. Ну и что? И пришли, да? И попросили, да? И помог. Да.
И не одному.
И естественно, это стало вот каким-то первым толчком для того, чтобы вы и я каким-то образом повернулись к Богу, да, в которого раньше там особенно не верили, не интересовались, но вот, как бы сказать, многих обстоятельства принудили для того, чтобы как-то, дернуться в том направлении, да. И вот этот самый Бог, он открылся. О, и ты сказал, точно, смотри, если бы не он, точно бы помер. И это самое, или там точно бы не смог в итоге. И в итоге, в конце концов, ты сказал, да, он, оказывается, есть. И в принципе, вот такое какое-то мутное понимание, сознание того, что он есть, и что он живой, и что он как-то с тобой хочет иметь взаимоотношения, оно некоторых, я подчеркиваю, потому что на этом этапе очень много отсеивается людей, потому что некоторых устраивает то, что достаточно получил, и хватит, и спасибо, приду в следующий раз, когда понадобится. Да, но некоторых, надеюсь, мы с вами тоже из их числа, это должно на дальнейшее взаимоотношение с Богом. Да? Если он есть, если он мной заинтересован, если какие-то отношения, оказывается, с ним можно строить, если он меня слышит и отвечает, то я буду пытаться как-то дальше пытаться с ним жить, да, и пытаться с ним как-то взаимоотношения строить. И опять же, мало-помалу, естественно, бестолково вначале, потому что мне это понравилось, что можно его, оказывается, время от времени просить, и все получишь. Там у нас много способов для этого дела, как получить от Бога. Это самое. Кого-то, может быть, заинтересовала глубина его мыслей, кого-то заинтересовала, может быть, его любовь, кого-то еще что-то такое. В общем-то, как это сказать, двери открылись, да? И люди, ты и я, начали двигаться в этом направлении, узнавать его. Начали знакомиться с ним, как с личностью, да? И далее, мало-помалу пришли к осознанию того, что он единственный Господь и Спаситель, который может поменять меня внутри и предложить мне вечное спасение. Да? Да. Вот эта вера, она привела нас с вами к покаянию, потому что он рассказал, что грешники, и что нам нужно покаяться, родиться свыше, потому что иначе все помрем.
Уверовать.
Да, и уверовать в это во все. Вот, поэтому тогда, конечно же, это привело нас к покаянию, к исповеданию всего этого. и к крещению, да, потому что мы уже соединились в крещении с Иисусом Христом подобием жизни и смерти. Мы связали с Ним свою жизнь, да, верь. Далее, то же самое, вот как кто-то спрашивает, а что дальше, сколько дней ждать? Я не знаю, сколько дней ждать, 50 или сколько, кого, как сказать, кому как доходит. Кому как доходит. Потому что мы с вами читаем, у человека в этом отношении время не регламентировано. Да? И автор послания к евреям укоряет этих самых евреев, он говорит, судя по времени, вам бы вообще надлежало быть уже учителями. Но вы, говорит, еще младенцы. А что делать? Поэтому у кого как, у кого сколько это время занимает, зависит, наверное, от чего? От какого-то нашего послушания, нашего внимания, смирения, за кем мы идем, что мы слушаем, что мы хотим, что мы не хотим и так далее. Ну, у всех по-разному. Но в итоге, в конце концов, мы приходим к следующему моменту, к осознанию того, что этому самому Богу нужно служить. Да? Младенцы отличаются тем, что все служат им. Да. Младенцы отличаются тем, что все служат им. И младенцы сидят и в основном капризничают.
Рот открывают.
Да, рот открывают. Да, просят чего-то просят. Да. Они требуют у вас мало любви, у вас мне не хватает без любви, у вас тут слова мало, мне это самое большое. Да, это самое, у вас тут откровений мало, у вас тут даров мало, у вас тут этого мало, то есть давайте ложку побольше, давайте кашу погуще, давайте еще что-нибудь, давайте вот это, тут все, там все. Вот, и это младенчество. Тогда, естественно, там недослужение. Тогда мне, для меня и вокруг меня все тут махайте, пишите, все такое. Период и хороший, и плохой. Как это оценивать, не знаю. Ну, просто есть такое. Как и во всех, там есть хорошие, плохие стороны, разные. Факт то, что немножко, как бы сказать, укрепившись, да, и утвердившись в Господе, а для этого, скорее всего, нужно усердие какое-то, потому что, опять же, тот же автор послания к евреям призывает к тому, чтобы мы не обленились и для совершенной уверенности в надежде, как он пишет, оказывали ревность по Богу и в служении Богу до конца. Да? Да. И тут наша лень нас тормозит, оказывается, и оказывается наша какая-то суетная жизнь в этом плане может нам мешать и так далее, и так далее. Ну, все эти факторы нам знакомы из той притчи. И если мы это все как-то успешно решаем в нашей жизни, то мы начинаем духовно расти. Да? И начиная духовно расти, мы с вами начинаем, уже искать служение, ревновать о служении. Да? В отношении Духа Святого, откуда он берется и что он делает в нашей жизни. Оказывается, Дух Святой на самом деле излит на всякую плоть. И в эти дни, когда даже, и потому наше рождение свыше, и наше духовное взросление, оно невозможно без Духа Святого. Понимаете? Поэтому духовное рождение наше, рождение свыше, наша вера в Иисуса Христа, а это ознаменовано как раз верой в Иисуса Христа, без Духа Святого невозможно. Таким образом, когда мы слышим Евангелие, Дух Святой стучится в наши сердца, Евангелие написано «Дух пророчества», который говорит к нам, и есть, и каким-то образом Господь там очень серьезно с нашим сердцем, Духом Святым работает. И в итоге, рожденный свыше христианин, родившийся свыше, он имеет Духа Святого. Потому что Иоанн пишет, невозможно называть Христа Господом, кроме как Духом Святым. Да. Поэтому всякий рожденный свыше христианин имеет Духа Святого. Без него у нас вообще никаких шансов вырасти и поменяться никаких нет. Никаких. Но есть дальше какие-то моменты, да, когда мы ревнуем о служении, да, когда мы немножко вырастаем из вот этого духовного младенчества, и когда мы начинаем понимать, что, оказывается, Бог достоин уважения, служения, почитания и так далее, то у нас какие-то чувствования Христа проявляются, уже серьезные в отношении там, любви к грешникам и все такое, мы начинаем ревновать ревновать о Боге и ревновать о действиях Божьих. Начинаем ревновать, написано, ревнуйте о дарах духовных. Мы начинаем с вами этот, ну, нормальный здоровый путь. Да? Если я хочу служить, я понимаю, что мои силы на это дело не хватает, не умел. Если ты проповедуешь, ума у тебя явно не будет хватать, чтобы проповеди нормальные были у тебя. Да? Если ты кормишь людей элементарно, да, то понимаешь, что явно денег у тебя всех накормить не хватит. Если ты больше за, ну, как ухаживаешь за больными, понимаешь, что этих больных тебе всех не охватить и не перелечить, да, и так далее, и так далее. То есть, когда ты чувствуешь свою ограниченность как человеческую, ты начинаешь искать Божьих ресурсов. И начинаешь просить и ревновать о том, чтобы Божьи ресурсы пришли в твою жизнь. Павел пишет Коринфянам, ревнуйте о дарах духовных. В любви. Не для того, чтобы тебя уважали как супердуховного гиганта, а для того, чтобы послужить этими самыми дарами ближнему своему. Да? И в итоге, ревнуя об этом с правильным сердцем, мы с вами начинаем получать от Господа нечто, каждый в свою меру, как Господь его определил, как Господу угодно. Да? Я подчеркиваю, ты не нахватаешь всего того, что тебе хочется. А ты можешь Господу, конечно, попросить о чем угодно, да? Но Господь распределит каждому, как ему угодно.
Просить не возбраняется.
Не возбраняется. Он говорит, ревнуйте. Ревнуйте, Господь, да, покажет тебе условия, какие для этого нужны. Это самое. Ты прикинешь, соответствуешь ты им или нет. Если не соответствуешь, что нужно сделать, чтобы соответствовать, и так далее. И потом уже дальше больше. Вот. В итоге, таким образом, взрослея и, ну, как сказать, духовно и вовлекаясь в Божье дело, мы с вами, на самом деле, начинаем давать, получать от Господа одно, другое, третье, и так далее, для служения, на дело служения Господу. И чем больше нужда, тем больше, соответственно, ты этого всего получаешь. Но это, как сказать, тесно взаимодействие с Господом. Нужно для этого 50 дней, вот как Петр предположил. Или, может быть, 50 лет, извините, я не знаю. Поэтому каждого я вижу как-то это все очень индивидуально. Там в деяниях апостолов и посланиях нигде сроков конкретных не указано. Но этот путь, вот это вот этапы вот всего этого, они там прослеживаются. Начиная от Евангелия и заканчивая посланиями и всего остального, ну, деяний и в том числе, да, что вот эти вот такие вот этапы христианской жизни, они там на самом деле прослеживаются. То есть вот это вот, ну, как наше покаяние, обращение, рождение свыше, наше духовное младенчество с его, соответственно, запросами и сложностями, наше с вами, ну, духовное взросление, служение, становление на служение, обретение каких-то даров, талантов и всего остального, да, и заканчивается все чем? Нашей встречей с Господом, конечно же. Наша встреча с Господом, которая завершает процесс нашего освящения, где мы перед Господом стоим непорочными и в радости, как написано, да? Это заканчивает нас земной наш путь служения, когда написано, что блаженны умирающие в Господе, потому что они идут к Нему и дела их вслед за ними. Вот. Это заканчивает наш, как сказать, это заканчивает процесс нашего преобразования и утверждает все Божьи обещания. Да? Потому что это победа над смертью как таковой. Смерти больше не будет, это победа над грехом как таковых, потому что его больше нет. Это победа над дьяволом, потому что он побежден, да. Это победа над, победа над плотью, потому что она новая. Это победа над миром, потому что он осужден и изменен. Это полностью исполнение всех Божьих обещаний. Вот так вот как-то, если схематично.
Совершается Богом, собственно говоря, потому что не я своей праведностью.
Совершается Богом, но с нашего активного согласия. С нашего активного согласия.
А еще, видите, вот все свидетельство того, что Дух Святой сошел на язычников, на дом Корнилия, на других, самаряне там приняли Слово Божие. И все везде говорят, что слышали их говорящими языками и величающих
да.
Бога. Значит, да. нам обязательно нужно иметь человеку подтверждение, что Дух Святой сошел вот, и благословил даром говорение на иных языках. Значит, это верное свидетельство того, что Дух Святой...
Да, но это, как сказать, но я подчеркиваю, что это является сопутствующим явлением. Потому что пятидесятники, на мой взгляд, я говорю всегда свое мнение, в данном случае, очень неправильно уперлись в этот дар.
Так вот они три сложили, допустим, три свидетеля здесь есть. Дом Корнилия, самаряне, да, это... еще там, нет. и все говорили на иных языках.
Нет, значит, нужно говорить на иных языках. Я понимаю.
Иметь этот дар.
Я понимаю, да.
Это говорит о
отношении
Духа Святого.
Да, я понимаю. Я с этим согласен совершенно, и я, ну, как сказать, я понимаю. Но есть одна такая, как это сказать, особенность или человеческая беда. Да? Мы с вами, когда же получаем что-то новое, то есть я не зря вам рассказал всю перспективу, показал вам всю перспективу, чем это заканчивается в итоге, да? Потому что если иногда у человека такая беда есть, то есть если мы получаем что-то новое и от Бога, и настолько мы рады этому новому, что как это сказать?
Не знаем, как применить.
Нет, не знаем, не то, что не знаем, как применить, а мы вот зацикливаемся на этом, на всем.
Только это,
да. И внимание наше от этого уже больше не отрывается. Что нам дальше, нам даже не интересно и не хотим знать, потому что вот это очень здорово, замечательно и хорошо. Потому что, смотрите, что произошло, вот, ну, если вот так брать вот какие-то моменты, вот даже недавнего нашего прошлого, ну, скажем так, протестантского, да, огромное количество лет традиционной церкви имели на самом деле такую страшную, я подчеркиваю, страшную практику из хороших побуждений, как всегда, человеческих, чтобы не повредить слово, чтобы не внести ересь, чтобы не, как это сказать, не извратилось писание и постулаты и догматы. Они, они запретили читать Библию, и даже не то, что не запретили, они предложили читать ее на оригинальном языке. Вот есть Септуагинта на латыни? Пожалуйста, читайте, ребята. А кто сейчас на латыни говорит? Да никто не говорит, кроме священника. Это самое. Нет уже языка такого, умер вместе с Римской империей. Вот, на латыни, а это самое, о чем проблема, вы не понимаете? Ну так о чем вы серые? Учите латынь и будете читать. Это самое, а где учиться? Я даже писать на родном не могу. Это самое. Ну вот, какая проблема? И никаких проблем как будто нет. Но тем не менее, огромное количество лет писание, оно вот было, я говорю, с хороших человеческих побуждений, вот в такой форме, безобразной. Его собирали людей на собрание, им читали Слово Божье на собрание, это Слово Божье. Агента в оригинале Слово Божье. Самое, что есть неповрежденное и неизвращенное, но эти люди стояли, слушали, и никто не понимали, да? И как я уже говорил, вот мне Володя рассказал, да, что одна из версий, да, что когда там священник становился и сказал «Хокус корпус меа», поднимая эту самую чашу и хлеб, да, что называется «Сию из тела мое» на латыни звучит. Да, люди услышали «фокус-покус», опа! Я не понял, что когда что-то во что-то превращается, нужно говорить «фокус-покус». И поэтому такая вот беда, на самом деле, и ужас такой был, вот много-много веков, да, и когда Мартин Лютер решил, что все-таки такого быть не должно, что, оказывается, нужна вера, а для веры нужно, оказывается, Слово Божье, да, Слово Божье, и когда вот первый протестант, ну, он не первый протестант был, до этого был Ян Гус, до этого еще кто-то там был, и так далее, да, потому что все пробуждения, все протестантские движения, которые начинались, и потом объявляли теоретическими некоторых там, ну, в основном еретическими все объявлялись и так далее. То есть они все начинали с того, что Библию переводили на понятный язык. И когда вот это произошло, и когда все-таки удалось отстоять, что Библия должна быть на понятном языке, да, и когда удалось отстоять, что Библия, оказывается, должна быть читаема и понимаема, это настолько вдохновило эту церковь, да, и когда, что, в общем-то, вот лютеране, баптисты, потому или там, ну, баптисты это первые, ну, практически в то же время появились, когда ранее, чуть позже там, и так далее. То есть они были настолько счастливы, что теперь можно читать и понимать Библию, что ничего другого им просто не надо уже и было. Да? Они ее читали, они ее постоянно читали на родном языке, они ее понимали, и они были просто счастливы, и больше ничего, я подчеркиваю, ничего и не надо было как будто бы дальше. Да? Потом вспомнили, оказывается, о, так еще есть и дары там описаны какие-то. Какие-то там оказывается, что там какое-то крещение Духом Святым, вот со знамением на языках, что-то там вспомнил, да, и так далее. И тогда вот, ну, как сказать, сформировалось тоже. Там до этого тоже были харизматические проявления всякие, но потом это сформировалось как движение такое. Не так давно, относительно там вот где-то 100 лет назад всего лишь. Но они тоже настолько были рады, оказывается, что можно получить какие-то знамения от Бога, можно, оказывается, пророчествовать, можно, оказывается, говорить на языках, что, в общем-то, это самое, что, в общем-то, часть, ну, огромная, да, часть, они на этом и зациклились и сказали, о, так здорово, замечательно, мы сейчас вот, и самое главное от Бога, это получить знамение с говорением на иных языках. Даже учили, что кто не говорит на языках, тому что не спасет. В раннем пятидесятническом движении было возвеличено в ранг абсолютного, как это сказать, Божьего блага. То есть ты должен заговорить на ином языке. Вот как только ты заговорил на иных языках, все. Это вершина и полнота счастья, и вершина твоего духовного роста. И больше ничего тебе не надо. Ну, как сказать, в отношении того, что там еще какие-то дары есть.
Знамение, что ты имеешь Духа Святого.
Так я понимаю, но это знамение, конечно же, но это не конец твоего пути. Потому что ну, многие так и понимали и представляли, что если ты получил, то все, успокойся и жди пришествия. Все, больше тебе ничего не надо в жизни.
8 стих Деяния говорит. Берите силы, выйдите, не сидите.
А, да, конечно. А там еще дальше написано, что там, оказывается, и сила нужна, и нужно свидетельствовать, и так далее, и так далее. Многие, ну как сказать, я к чему? Что Божий, у нас с вами есть путь, понимаете? Путь, который Господь нас, нам предусмотрел, нашего духовного роста, и он не заканчивается на каком-то этапе. Если ты Писание услышал и понял, это здорово, но это дальше иди, да? Если ты получил крещение Духом Святым со знамением на языках, это здорово, но ты дальше иди. Потому что закончится все тогда, когда ты с Господом встретишься лицом к лицу, и он тебе венок скажет и говорит, хорошо, добрый верный раб, войди в царство Господина своего, вот тогда это уже все. Потому что, как бы, вот, ну, упуская где-то что-то и так далее, мы с вами, ну, как сказать, останавливаемся где-то на каких-то моментах, хоть и очень хороших, хоть и очень божьих, да, и начиная там, как вот Петр и Иоанн на горе Преображения, говорит, давай, говорит, кущи построим здесь себе, и поживем, очень, говорит, нам хорошо здесь, и никуда больше не пойдем, говорит, одну, говорит, тебе, говорит, одну Ильи, и Моисею, говорит, одну. Ну, а мы, говорит, рядом с этими кущами поживем. Поэтому нужно, ну, как сказать, нельзя упускать, нельзя где-то вот, получив что-то от Бога, считать, что это все. Хоть и здорово, но это не все. У Господа есть для каждого человека вот этот самый путь, который мы должны с вами пройти. Да, на самом деле, вот Ира верно, вот я вот послушал, Федоре говорит, что на самом деле есть огромное количество людей, которые получили крещение Духом Святым и сказали, о, все, спасены, знамение есть, подтверждение есть, да, какое это, сейчас Христа ждем, все, и сели и ждут в церквях, плотно сидят, их оттуда не выгонишь, но ничего не делают. Почему? Потому что все, кончилось благословение от Господа. Не кончилось. Оно продолжает. Поэтому
Писание говорит, что любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умрут.
Да, да, да.
Оказывается, любви надо достигать.
И любви, оказывается, надо достигать. И служить, оказывается, нужно учиться. Да. И это самое...
Ну, слава Богу. Значит, есть это, куда расти.
Да, и делиться этой вестью нужно, конечно же, потому что зачем иначе мы здесь? Вот. Просто вот эти вот все моменты, ну, как сказать, я к чему заканчиваю уже все. Просто все то, что мы читаем в Евангелиях, да, оно реально и сегодня в нашей жизни. Как я говорил, очень важно найти себя в этих самых писаниях. То есть, где обо мне написано. То есть, почему? Потому что это очень... Ну, как сказать, это на самом деле зажигает наше сердце. То есть это дает нам веру, и это дает нам возможности видеть Божье присутствие в наших жизнях. А это, как сказать, это очень дорогого стоит. Если этого нету, то тогда вся наша вера, она основывается на людях. Потому что я как-то рассказывал, наверное, сейчас вот очень коротенько тоже поделюсь своим опытом. Я как-то еще на старой квартире, когда жил, эти свидетели Иеговы ко мне начали ходить, и я как-то так, им тоже не выгнал их сразу, а пытался с ними что-то как-то спрашивать там и так далее. Видно, они меня приняли за интересующегося. Не выгоняю, то есть, там один раз, другой раз пришли, там, и так далее, я им все вопросы задаю, вот, и сначала бабушки ходили, потом я как-то начал задавать им серьезные вопросы, они там засмущались, говорят, мы потом попросим другие, что пришли наши эти миссионеры, там, очень умные, и так далее, и вот миссионеры пришли ко мне тогда, и я, какие-то вопросы задавал и спросил, говорю, вы, на чем вы основываете вашу веру? Где вот про вас в Писании написано? Вот где конкретно вот про вас? Есть такое место? Потому что они говорят, послание, это говорит к первоапостольской церкви, вот Евангелие, это в принципе как вот Христос о Христе, да? Вот, как-то у них так все очень удобно, потому что Библию читают, но все не про них, понимаете? То есть, на небо, откровение, это про этих самых, да, про избранных там, или что такое. То есть, вот как-то, и все не про них. Но говорю, а где-то про вас написано. И мне открывают вот это место, послание к римлянам, где написано, что тварь, говорит, совокупность пинает, ожидая откровение, искупление сынов Божьих. Говорит, вот мы, говорит, это тварь, которая стенаем, ожидаем. Я говорю, и все. И на этом ваша вера основана, и вот только здесь про вас и написано, тогда извините.
А не покаяние вообще проповедуют или нет?
Там все своеобразно.
Я не слышал, чтобы они говорили покайтесь.
Нет, там все очень своеобразно, там очень, как сказать, проблема большая с терминологией. У них правильная терминология, но вся терминология имеет не то, другое толкование, чем у нас. Другой смысл, да. Поэтому, если их бедных покой оставить, а вернуться к нам, для нас с вами очень важно, чтобы мы видели себя в этих вот писаниях. Потому что Христос говорит, вот это про меня, и вот это про меня, мы тоже на Него похожи, и мы тоже с вами ищем, где тут про нас. Да? А про нас есть, как я уже говорил, и в Ветхом Завете. А про нас есть, оказывается, очень много и в Новом Завете. Вот, поэтому, если наша вера основывается на Писании, а не на преданиях человеческих, то мы с вами крепко будем стоять. И никто нас не сковырнет. И сердце наше будет гореть. И мы будем с вами, на самом деле, люди, которые с Богом на камне стоят. Да? Если нет, тогда горе нам.